по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1006-я встреча у нас с вами сегодня по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Как-то у нас странно сегодня начинается, но я думаю, что Господь даст и мне силы, и всем нам для того, чтобы сегодня делать то, что мы делаем, заниматься тем, чем мы занимаемся, к чему Он нас призывает, это читать Слово Божие, это познавать Его, это пребывать с Ним, это читать Библию за 5 лет от начала до конца, от Бытия до Откровения. Но я все же попрошу наших звукорежиссеров сегодня позаботиться о том, чтобы, если понадобится, у нас была заставка, чтобы можно было ее поставить на всякий случай. Ну, а вот дальше как даст Господь. Пожалуй, это вот как раз та ситуация, когда ты понимаешь, насколько важна слабость, когда ты понимаешь, что действительно ты без Бога ничего не можешь. Да, если ты что-то можешь, если ты что-то хочешь делать, то это только Его силой, только Его волей, только Его направлением. И, простите, пожалуйста, я хочу сегодня начать с целой серии ваших сообщений, потому что в чате было вчера после эфира и во время эфира, да и позавчера тоже, очень много сообщений как раз о преодолении греха. О том, что делать, когда ты ощущаешь слабость не в физическом состоянии, не в своем здоровье, не просто когда, не знаю, у тебя там голова болит, голос пропадает и так далее, а когда ты испытываешь слабость в борьбе с грехом, когда ты пытаешься этому греху противостоять. Что делать, как быть, как противостоять этому греху? И несколько сообщений было на эту тему, я сейчас почитаю, кое-что на что отвечу. Жанна пишет: если бы Бог отошел совсем от своего творения, то дьявол давно бы еще поработил, давно бы его поработил. А так Бог сдерживает сатану и ограничивает его власть. И мы с вами это уже читали в прошлый раз, но я считаю, что это очень важно, потому что это касается и нашего с вами личного, нашей личной ситуации, нашей личной борьбы с грехом. А ситуация наша была бы гораздо хуже, если бы Бог не сдерживал, если бы Бог не помогал. Даже тогда, когда нам кажется, что ну вот, что так тяжело, почему Бог не помогает. Даже в этом случае надо понимать очень простую вещь. Если бы было без Бога, то было бы совсем плохо, было бы поражение. Но с Богом мы имеем победу. Полина пишет: если к Каину Бог обратился и предупредил, что над грехом можно господствовать, то нам, рожденным свыше, это возможно тем более. И Полина продолжает: с грехом нужно, с моей точки зрения, не бороться, а удаляться, держать дистанцию и даже драпать, как Иосиф драпать. Да, вот это важно. Убегать от искушения. Это серьезно. А что, если искушение уже настигло? Влад пишет: грех от плоти берется. Да, грех от плоти берется, но плоть сама испорчена грехом. Плоть сама стала, скажем так, заложницей. Тело само стало заложником греха, который мы получили от наших прародителей, от Адама и Евы. Потому что иначе получилось бы то, о чем говорит Свет, конец. Ну, он пишет, и так немножко издеваясь: мыши появляются из старых тряпок. Ну да, точно так же, как и червяки, жучки всякие из гнилого разлагающегося мяса. Так в веке, так в 17-м, так и полагали. А грех-то, конечно, от плоти. Но сама плоть исковеркана, сама плоть испорчена, сама плоть изъязвлена грехом. И вот поэтому нам с вами важно понимать, что делать. Нам важно понимать, как этому противостоять. Евгений пишет: у нас плоть сама по себе живет. Грех берется не от плоти, а от греховной сущности внутри нас. Но вот эту греховную сущность внутри нас, Влад, зачастую богословы и называют плотью. Это не тело просто. Потому что, ну да, Иисус был в теле, Иисус был воплощен, Он воплотился, Бог воплотился. Но Он был без греха. Так что, когда мы говорим «плоть», это не просто тело. Это как раз тело, изъязвленное, отравленное грехом. Искушает плоть. Вот. Так что, дальше вопрос. Это пока откуда оно все? А что делать? Как с этим быть? Как этому противостоять? Господь дает нам Святого Духа. И Жанна тут пишет: «Бог видит желание сердца к изменению. Хотите одержать победу над своей похотью и плотью, заручитесь поддержкой Иисуса». Заручитесь поддержкой Иисуса. Алексей продолжает: сатанинский психолог. Шикарно. Да. Вот люди, которые начинают говорить от себя, люди, которые начинают говорить просто то, что хочется услышать другим. Вот Александра пишет: «Слава Богу за то, что позволяет нам освободиться от вины, что дал нам свое слово, которое как раз как лакмусовая бумажка позволяет отделять ложь от правды». Вот такая вот история. Да, но опять остаются те же самые вопросы. Вопрос о том, как этому греху противостоять. Что делать, когда он есть, и что делать, когда он на нас нападает, когда он на нас ополчается. И очень хорошо нас к этой теме подводит Мари. Мари пишет: «Всех приветствую». И дальше она рассказывает о ситуации, как бороться, пишет она, как бороться с грехом, который у тебя уже много лет. Что называется, такой застарелый грех, и с которым ты никак не можешь, которому ты никак не можешь противостоять, с которым ты никак не можешь ничего сделать. На самом деле это проблема, которая знакома многим из нас, проблема, которая действительно бывает сложной. Да, грех, сейчас скажу, кому-то может не понравиться, грех такой: ну вот он мой, ну вот он родной, ну вот это такая часть меня, к которой я за свою жизнь уже привык, и это постоянно со мной. То есть я постоянно в этом живу, я постоянно на это спотыкаюсь снова и снова. Как вот такому греху, как такой ситуации противостоять? Во-первых, принять и понять, в чем на самом деле этот грех состоит. То есть в чем проблема? И действительно, вот такие застарелые грехи, многолетние грехи, оказываются порою самыми сложными, самыми тяжелыми. Я нашел сообщение, хотел его прочитать целиком, просто дословно. Мария пишет: «А как быть, если не получается преодолеть грех на протяжении многих лет, и ни молитва, ни усилие воли, ни чувство вины не помогают бороться с искушением?» Я сначала скажу так более широко, а потом перейду к паре конкретных примеров, потому что есть о чем здесь сказать, есть о чем здесь вспомнить. Во-первых, мы не случайно вместе. То есть в христианской жизни, в христианской среде мы вместе. Найдите людей, настоящих христиан, верующих в Бога людей, возрожденных людей, естественно, да, потому что настоящих христиан, которые противостояли, боролись и победили этот грех. Возможно, даже поможет вот что. Я понимаю, что это определенный такой уровень открытости. Вот, но каким-то своим... Я не знаю, насколько вы готовы в данном случае каким-то своим близким друзьям. Или друзьям, может быть, подальше. Не очень близким. Но тогда вы должны быть готовы, что воспринимать это будет по-разному. Скажите: «Ребята, вот у меня вот такая проблема. Я мучаюсь много лет вот с этим. И мне это не дает покоя. Помогите, пожалуйста, мне. Был ли когда-то кто-то из вас в моей шкуре? Был ли кто-то из вас в моей ситуации? Вот кто-то из вас боролся с этим грехом или нет?» Я подозреваю, что у кого-то это было. Я знаю людей, которые прямо в социальных сетях писали: «Вот, ребята, у меня такая проблема. Я должен признаться. У меня вот это есть». Поддержите меня, пожалуйста, молитесь за меня. И если вы через это проходили, и вы христиане, то давайте с вами пообщаемся. Там дальше может быть и подотчетность, да, когда, то есть, ну, если вы хотите реально избавиться от этого греха, если хотите с этим что-то сделать, то может быть подотчетность, когда вы вместе с другим человеком говорите, да, вот мы друг с друга будем спрашивать, мы друг друга будем призывать к отчету за то, как мы с этой ситуацией работаем, что мы в данном случае делаем. Это не просто сходить к пастору, понимаете, я часто говорю, пообщайтесь с пастором, и это правильно. Я сам пастор, я сам общаюсь с людьми, ко мне приходят люди. Но, понимаете, есть ситуации, когда я могу помолиться, когда я могу дать совет, когда я могу спросить вас, человека, как что. Но я бессилен. Потому что, ну, понятно, что силен только Бог. Но я не понимаю, через что он проходит. И вот тут я перейду немножко к конкретике. Важно также понимать, в чем, собственно, грех состоит. Было это много лет назад на христианской конференции студенческой. Подошла ко мне девушка, но она уже была не студенческого возраста, но лет 30 ей было. Она пришла на эту конференцию, потому что конференция проходила в церкви, молодежная студенческая конференция. И она решила просто пойти послушать. И вот после проповеди она ко мне подходит и говорит, знаете, я хочу вам рассказать вот лично, просто вот с глазу на глаз, только, пожалуйста, не говорите об этом в церкви, потому что меня заклюют. Я говорю, а что такое? Она говорит, вы знаете, я уже 10 лет пытаюсь бросить курить. И вот сидим мы в баптистской церкви, причем в совершенно такой, я бы сказал, консервативной баптистской церкви. Напротив меня христианка, сестра во Христе, которая говорит о том, что... Она говорит, вы знаете, если я сейчас пойду к пастору, ну, в общем, моей репутации в церкви конец. Что мне делать? Как мне бросить? Я ей сказал, знаете что? А в чем проблема-то? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну, среди христиан были, ну, например, Клайв Льюис курил. Вот он так и не бросил, да? С.С. Льюис, Клайв Льюис, известный писатель, апологет. Он любил трубку после обеда. Она говорит, ну, он, наверное, по этому поводу паршиво себя не чувствовал, а я чувствую. Я говорю, да, вот в этом и разница. Кстати, еще один пример, я его как-то приводил тоже. Это Спёрджин, да, Чарльз Спёрджин, которого я часто цитирую. Известнейший, лучший, пожалуй, англоязычный проповедник 19 века. Вот, и была такая история, он тоже любил трубку. Вот, и, по-моему, там была штука в том, что он никак не мог бросить. И знаете, когда он бросил? Когда он увидел рекламу то ли табака, то ли трубки, табака. Этот табак курит сам Спёрджин. Вот он увидел себя в рекламе табака. И он пришел к тому, что, а я ради чего свою жизнь проживаю? А я кому служу? А я служу Господу или этой компании? Вот мы тогда с этой девушкой об этом говорили. Она говорит, да, я чувствую, что мне плохо. Я воспринимаю это как грех. Я не могу сказать просто, что ну, все нормально. Я говорю, слава Богу, я буду о вас молиться. Но найдите, пожалуйста, людей, может быть, не в церкви, может быть, в сообществе, в интернете. Найдите людей, которые прошли через это, которые вас поймут, которые за вас помолятся, которые действительно испытали на себе Божию силу и которые с вас могут спросить, ну как у тебя? Потому что ну, я не могу с вас спросить. Да? Я приехал и уехал, это первое, на конференции. Вот. А во-вторых, даже если я буду спрашивать, в конце концов, даже если вы мне этого не скажете, у вас возникнет мысль, а ты что меня спрашиваешь? Ты же не понимаешь, что это за ломка. Так вот, нужен человек, который понимает. Вот. И во многих ситуациях с застарелыми грехами нужно работать именно так. Кстати, да, той девушке пришлось трудно. Она потом мне написала. Она все-таки нашла помощь. Она нашла людей, которые через это проходили. Она не стала говорить об этом в церкви. Все-таки она не смогла через это переступить. Наверное, правильно, но не мне ее судить. Да, это ее жизнь, это ее решение, это ее поместная церковь. Вот. Это одна история. застарелым грехом. Другая история, например, застарелый грех взаимоотношений. Ну, то есть, мы вот с этим человеком встречаемся уже 5 лет, или даже больше, чем просто встречаемся. Я понимаю, что это не от Бога, я понимаю, что это не угодно Богу, но никак не могу избавиться, никак не могу уйти от этого человека. Тут подход может быть несколько другой. Тут тоже, конечно, подотчетность, но тут еще и решительные действия. Порой даже уехать из этого города. Да, вот эта вот ситуация, про которую мы говорили, это был у нас пример про Уэсли, да, если помните, по-моему, вчера или позавчера, вот, про то, как он просто уехал, но там эта девушка ему сказала, ну, ты не будешь миссионером, при том, что у тебя получается, при том, что получается в наших отношениях, миссионером ты быть точно не будешь, тебе нужно уезжать. Вот, это такие, понимаете, иногда мы говорим, я вот борюсь с грехом, я борюсь со старым грехом, но на самом деле мы не особенно боремся. Мы как-то очень хотим, чтобы от нас этот грех отошел, чтобы он от нас отступил. А он от нас никак не отступает, он никуда от нас не уходит. Ну, да, он и не уйдет, он не уйдет. Уходить надо нам. И вот то, о чем мы с вами сегодня говорили уже, то, о чем мы сегодня уже читали, убегать греха. Или от греха. Вот, здесь еще пишут про подарки, про дары. Пишет Татьяна, для меня лучшим подарком от Бога было бы освобождение от сетей дьявола и Божья благодать и милость. Вот почему было бы? Татьяна, просто обратитесь к Господу и скажите, Господи, освободи меня от этих сетей дьявола. Я не хочу так больше жить. И будьте конкретны. Сети дьявола, они ведь не виртуальны. Они проявляются в совершенно конкретных вещах. Вы пишете освобождение от сети дьявола. А вот от чего именно? Чему именно нужно противостоять? А какие именно с вашей стороны тоже нужны шаги для того, чтобы от этих сетей освободиться? Помню ситуацию, которая произошла тоже с одним моим знакомым. Он постоянно жаловался на то, как плохо у него на работе. Это, кстати, еще одна грань выхода, да, грань освобождения от греха. Он вот плохо на работе, начальник достает, подчиненные достают, атмосфера не только не христианская, но и противоречащая всему духовному. Не могу так больше работать, просто не могу. И он месяцами, этот мой знакомый, вот так ныл. Я говорю, ну, слушай, ну напиши ты, наконец, заявление. Да, вот напиши заявление и уволься. Он, чего? Я говорю, так, ты говоришь, ты не можешь работать. Ситуация не меняется. Напиши заявление и уволься. И ситуация кончится. И его реакция. Но как же я буду деньги-то зарабатывать? Я говорю, подожди. А ты что, действительно настолько не доверяешь Богу? То есть ты не веришь, что если Бог не хочет тебя видеть на этой работе, то Он даст тебе, все-таки даст тебе ту работу, которая тебе нужна, и ту работу, которая Ему для тебя нужна. Даст тебе возможность эти деньги зарабатывать. Может быть, меньше, да. Такое тоже бывает. Но это будет то, что Он для тебя приготовил. Вот грань решение вопроса, грань наших действий в противостоянии греху здесь заключается в следующем. Для того, чтобы противостоять греху, нужно доверие Богу. Без этого не получится. Я не могу противостоять греху, пока я Богу не научусь доверять, или пока я Богу не стану доверять. Хотя бы в малом. Что Бог... Да, вот, кстати, тоже к вопросу об отношениях. Ой, я от него не ухожу, я от этого парня не ухожу, потому что там мне уже за 30. Если я от него уйду, от этого мужчины, который, конечно, не от Бога, да, но если я от него уйду, то вдруг другого уже не будет. Слушай, а может тогда и не надо другого, а? Нет, я понимаю, что ты хочешь другого, но, может быть, не надо. А уж того, который не от Бога, и про которого ты понимаешь, что он не от Бога. Может быть, тоже не надо? И это очень сложно. Мне сейчас легко в удобном кресле сидеть, говорить, рассуждать на этот счет. Но я вас уверяю, мне приходилось принимать такие решения, когда Бог показывал, что нужно двигаться, нужно от чего-то уходить, нужно от чего-то избавляться. Но пока я не делал этот шаг, Бог не показывал, что будет дальше. Вот как с Авраамом. «Выйди из Ура Халдейского, и я введу тебя в землю обетованную». Господи, ты бы карту показал, ты бы историю рассказал, ты бы показал эту землю, и как я туда дойду, и как там вообще все будет, ну и на пенсии как я буду жить в конце концов. Да, вот. А Бог не так работает. Он говорит, выйди из этого Ура Халдейского, и я выведу тебя. Вот так зачастую бывает и в нашей жизни. Альфия говорит, пожалуй, самую важную вещь здесь в комментариях. Дар Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа. Начаток Духа Святого. Да, начаток или в другом месте – залог Святого Духа. Как говорит об этом апостол Павел в послании Ефесянам, 1 глава. Причем, Альфия, жизнь вечная, она ведь начинается уже здесь. Это не значит, что мы здесь имеем все богатство, что мы здесь имеем все необходимое. Это значит, что мы имеем здесь начало этой жизни вечной, начало жизни во Христе. И Ольга Миронова продолжает еще дар молитвы. Настоящая молитва. В смысле, вот не того, что у нас иногда бывает, когда такое просто открывание губ, открывание рта. Настоящая молитва – это ведь труд. Когда ты прошел через молитву, когда ты помолился, тогда порой ты даже чувствуешь усталость. Но я вам скажу, молитвенная усталость – это хорошая усталость. А порою усталость борьбы в молитве. А усталость того, когда, что мы обращаемся к Богу, и мы открываемся перед Ним. Мы искренне открываемся перед Ним. Мы позволяем Ему выворачивать себя наизнанку. И мы понимаем, мы чувствуем, мы видим, как Он нас изменяет, как Он нас преображает. И трудно это бывает, тяжело. Жанна пишет, я раньше думала, что любовь – основной дар от Бога. Ну, а почему нет? Один из... Тут очень сложно бывает говорить о том, что больше, что меньше. Если мы читаем первое послание к Коринфянам, то получается, что все дары Святого Духа используются, проявляются, реализуются в сфере любви. То есть любовь становится как бы сферой, в которой реализуются все дары. И Жанна продолжает. Дар – это подарок от Бога. Их бесчетное количество. Вот да. Вот это дар, вот это милость, то, что дает Господь. Есть еще пара интересных сообщений, которые очень хотелось бы прочитать. Сейчас на них нет времени. Тех, кто нам писал, и пока ваши сообщения не прочитаны, особенно такие большие интересные вопросы, я хочу здесь сказать, друзья, подождите, пожалуйста, в ближайшие дни мы тоже на эти вопросы будем отвечать и пойдем дальше. Вот, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы молим Тебя, наставь нас, научи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1006-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к посланию Иакова, и мы снова читаем 19 стих 1 главы. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». И я сразу прочитаю и 20 стих тоже. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». И снова скажу. Перед нами очень важный раздел послания Иакова. «Всякий человек да будет скор на слышание». Иаков обращается к детям Божьим. «Будь скор на слышание чего?» Слова Божьего, конечно. Потому что мы ведь читали о том, что мы рождены от Слова. Но рождение – это еще не все. Дальше вам предстоит возрастание в Слове Божьем. И это не просто какое-то слово. Оно живо и действенно, острее меча обоюдоострого. Ну а природный человек, неспасенный человек, не понимает того, что от Слова Божьего, и не может узнать. Все это для него глупость. Чтобы понимать и принимать Божие Слово, нужен духовный слух, духовное рождение. Ну а с другой стороны, если вы Божие дитя, то ваш Учитель – Дух Святой. И Божие Слово – Слово живого Бога, Спасителя Вселенной, Искупителя грешных людей – это Слово открыто вам. Он, сам Бог, хочет вам сказать нечто важное. Он хочет вас менять. Ну а вы будьте скоры на слышание, будьте начеку. Кто постарше, вы, наверное, помните пионерский девиз – «Будь готов, всегда готов». Вот в данном случае этот девиз вполне можно отнести и к христианам в наших отношениях с Богом и в наших отношениях с Божьим Словом. Знаете, иногда мне хочется выйти перед церковью и закричать: «Очнитесь вы, наконец! У нас пожар!» Ну, чтобы люди хоть сколько-нибудь прислушались, хоть сколько-нибудь встрепенулись, хоть сколько-нибудь начали двигаться. Дело в том, что во многих современных церквях, да-да, именно в церквях, к сожалению, есть апатия по поводу Божьего Слова. Молодежь все чаще не интересуется Божьим Словом. И вот это очень-очень плохо. Чрезвычайно важно для нас с вами быть начеку, быть готовыми услышать, быть скорыми на слушание, но при этом медленными на слова. Бог дал нам два уха, и только один род. И это, думаю, не случайно. Потому что есть опасность, что мы будем слишком много разглагольствовать, слишком много говорить. Кстати, давно известна еще одна вещь. Человек может слышать очень быструю речь, до нескольких сотен слов в минуту. Но вот говорить мы так не можем. Господь сделал нас такими, чтобы мы были скоры на слышание, но медленны на речь. Это в нашей физиологии. А теперь скажу такую вещь, которая некоторым из вас не понравится. Знаете, существуют две крайности, когда речь идет о благовестии, о том, чтобы делиться Евангелием, рассказывать Евангелие. Одни говорят: нет, благовествовать вообще нельзя, нужно сначала все понять, нужно сначала все освоить, усвоить, нужно сначала самому кардинально измениться, и вот тогда уже, когда-нибудь, ты сможешь благовествовать. И это неправильно. Но есть и другая крайность. Есть люди, которые говорят: сразу же, как только уверовал, надо начинать свидетельствовать о Христе. Причем зачастую свидетельствовать даже публично, а рассказывать свое свидетельство всем и вся и везде. Так вот, я с этим не согласен. Думаю, что недавно уверовавший человек еще не готов свидетельствовать ни по своим знаниям, ни по своему пониманию, ни по своей жизни. А, к сожалению, вот это бывает. Например, на какой-нибудь христианской конференции: ну вот вчера вечером этот мой друг, который со мной сюда приехал в первый раз, вот он покаялся, давайте послушаем его свидетельство. А этому другу зачастую и сказать-то нечего. И если он даже начинает что-то говорить, он может легко наговорить глупостей. Кстати, особенно это относится к сильным мира сего, к людям известным, людям популярным, которые пришли ко Христу, которые уверовали, и их сразу повсюду просят рассказать свое свидетельство. Я понимаю, что интересно. Я понимаю, что, может быть, даже где-то это льстит нашему самолюбию, что вот такой известный человек тоже стал христианином, а этот известный певец теперь тоже в нашей церкви. Кстати, интересно, что одно время было популярно давать возможность свидетельствовать не только покаявшимся певцам, политикам, но также и покаявшимся преступникам. То есть сразу же этих людей приглашают рассказать свое свидетельство. Отдельная тема – это музыканты. Да, я не против, если человек будет петь. В конце концов, он ведь и действительно умеет петь или играть. Поэтому его и приглашают участвовать в богослужении или участвовать в христианской конференции. Но почему они зачастую начинают перед выступлением или перед песней много-много и очень-очень не по делу говорить? Тут просто хочется уши заткнуть, чтобы не слушать. Думаешь, ну пой ты уже скорее. Ну хватит говорить глупости. Понимаете, если я запою, вы разбежитесь. А если певец или певица перед песней начинает минут пять проповедовать, почему мы должны это слушать? Я помню конкретную ситуацию, конкретную христианскую конференцию. Девушка говорит: «Я уверовала 2 месяца назад». И дальше она пускается в рассуждения, которые ничего общего не имеют ни с Божьим Словом, ни с христианским богословием. Вот именно поэтому надо быть скорым на слышание, медленным на слова. Так что же нам теперь, не свидетельствовать, что ли? Конечно, свидетельствовать. Только надо быть очень внимательным к тому, как мы это делаем. И прежде всего, следите, пожалуйста, за своей жизнью. Рассказывают, что как-то к Сократу привели молодого человека, который хотел учиться у него в школе. Да, Сократ был учителем, у него были ученики, с которыми он занимался, которых он учил, например, логике или ораторскому искусству. И вот Сократ даже рта не успел открыть, а этот молодой человек начал говорить. И говорил он 10 минут, рассказывая Сократу все, что он знает. Сократ слушал, слушал. А когда молодой человек закончил говорить, Сократ ему и отвечает: «Знаете, я возьму вас в свою школу, но я с вас буду брать в 2 раза больше денег, чем с других». «Почему же? За что?» – удивился молодой человек. «Да потому что мне сначала придется научить вас молчать, а уже потом буду учить вас говорить». Я еще раз перечитаю 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». И обратите, пожалуйста, внимание на эту последнюю часть. Медлен на гнев, особенно когда начинаются религиозные споры. Да, хорошо, что вы фундаменталист, но не надо бросаться в споре на всякого, кто хоть в какой-то мелочи с вами не согласен. В конце концов, вы ведь не знаете всей истины, как и этот человек ее тоже не знает. Понимаете, Писание не случайно учит нас быть медленными на гнев. Учитесь сдерживаться. Джонатан Эдвардс был, пожалуй, одним из ведущих мыслителей и проповедников Америки своего времени, 18 века. Но у него была дочь, которая постоянно выходила из себя. Она постоянно гневалась. И вот однажды к Джонатану Эдвардсу пришел молодой человек, который встречался с его дочерью и попросил ее руки. Да, тогда это было принято. И хорошо, что тогда это было принято. Молодые люди приходили к отцу своей невесты и просили руки. И вот Джонатан Эдвардс посмотрел на этого молодого человека и сказал ему: «Нет». Парень этот очень изумился. «Но я ведь ее люблю», сказал он, пребывая в шоке. И Джонатан Эдвардс ответил: «Все равно нет». Молодой человек еще больше изумился. Он говорит: «Но ведь она меня тоже любит». Джонатан Эдвардс снова сказал ему: «Нет». «Но почему же нет?» Молодой человек не знал, что и думать. «Потому что, — говорит Джонатан Эдвардс, — моя дочь недостойна вас». «Но ведь она христианка, разве нет?» —
не унимался молодой человек.
«Да, она христианка», – ответил Джонатан Эдвардс. «Но, знаете, Божья благодать может ужиться и с такими людьми, с которыми больше никто не уживется».
И да, друзья мои, сегодня есть немало недостойных христиан с неуправляемым темпераментом. И это портит их свидетельство более чем что бы то ни было в жизни. Давайте прочитаем 20 стих, потому что здесь объяснение. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Вот это и есть причина, по которой нам нельзя спорить о религии. Знаете, друзья мои, я пока не встретил ни одного человека, который соглашался бы со мною на 100%. И не нашел человека, с которым я сам соглашаюсь на все 100%. Но это же не значит, что я должен теперь со всеми ругаться. Как-то воскресным утром я пришел в нашу редакцию, в нашу студию, чтобы записать очередную беседу. Ну и потом, когда я эту беседу записал, мне нужно было ее отслушать, чтобы убедиться, что все правильно, что все нормально. И в это время по каким-то причинам зашел в редакцию один из наших сотрудников. Увидев меня в редакции воскресным утром, он спрашивает: «А вы что, сегодня не в церкви?» Я отвечаю: «Нет, я не в церкви. Я сегодня здесь сижу и слушаю единственного человека в мире, с которым я согласен на все 100%. Так что помните, гнев человека не творит правды или праведности Божией. Есть здесь еще один аспект. Я не знаю ни одного человека, который покаялся бы в результате того, что на него наорал христианин. Вы можете считать себя величайшим защитником веры и все такое прочее. Но, друг мой, гнев человека никак не творит праведности Божией. И не обманываясь, думая, что вы гневаетесь праведно ради Бога. Потому что Он готов принимать людей. Его дело – спасать людей. Да, будет его гнев. Да, существует его гнев. Но сколько же милости было и сколько же милости остается, прежде чем откроется этот Божий гнев. Так что, да, гнев человека не творит правды Божией.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше и читаем 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Тут очень важное сочетание «насаждаемое слово». Можно также перевести «укореняемое слово». То есть вы можете получить Божие слово, и оно будет иметь корень в вас, оно будет насаждаться в вас. И именно эта мысль здесь и подчеркивается. «И удалите всякую грязь». Это начало стиха. В русском переводе «отложив всякую нечистоту и остаток злобы». Можно перевести и так. «Удалите обилие грязи». И вместо этого «будьте укореняемы в Божьем Слове». Понимаете, Божье Слово – это лучшее средство профилактики грехов плоти. Как говорил один проповедник, либо грех удержит вас от Библии, либо Библия удержит вас от греха. Это совершенно точно. Вы получите насаждаемое слово. Это слово будет укоренено в вашем сердце. Оно уже принесло вам спасение, но перед вами целая жизнь христианина. Это и есть спасение, о котором здесь говорится. «Я спасен» – это прошлое. «Я спасаюсь» – это настоящее. «Я буду спасен» – это будущее. Спасение в трех временах – прошлом, настоящем и будущем. И мы об этом уже не раз говорили в связи с другими посланиями. Пусть Божие Слово будет укоренено в вашей жизни.
тогда никакими водами, никакими наводнениями не размоет, не смоет ту почву, которая у вас есть. В нашей жизни должны быть лесные насаждения. Это насаждение Божьего Слова. Но мы идем дальше и читаем 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Это, пожалуй, самый известный стих из послания Иакова. Все его знают, многие его цитируют. Думаю, нам сегодня нужен новый перевод Библии. Понимаю, что вы удивитесь, услышав это от меня. Я человек консервативный. Я люблю русский синодальный перевод. Да, я понимаю, что в нем есть неточности, что в нем есть даже ошибки. И часто говорю о том, что вот здесь можно было бы переводить так, здесь можно было бы переводить иначе. Но, понимаете, этот новый перевод Библии должен быть лучше всех тех, которые существуют сейчас. И более того, всякий христианин, слушающий эту беседу, может сделать такой перевод. Да-да, при всех ваших и моих ограничениях все равно вы можете сделать лучший новый перевод Библии. Вы скажете, но я не знаю греческого и еврейского языков, и уж тем более арамейского не знаю, но я не умею переводить. Да нет, друзья, я не об этом. Знаете, как называется этот новый перевод? Перевод исполнителей. Будьте исполнителями слова или делателями слова, а не только его слышателями. И это может быть реально очень хорошим переводом. И вот тут мы подходим к прагматизму Иакова. Ведь апостол Павел на самом деле говорил о том же самом, хотя и другими словами. Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вы показываете собою», говорит апостол Павел. Мир сегодня не читает Библию. Однако мир читает вас и меня. Именно поэтому мы и можем стать лучшим переводом Библии. И для некоторых этот перевод окажется единственным. По крайней мере, на какое-то время. В 22 стихе 1 главы послания Иакова перед нами требования, связанные со словом. Ну а дальше, в 23 и 24 стихах, опасность, тоже связанная со словом. И в стихе 25 перед нами устройство слова. Мы видим, что Слово Божие весомо, и оно затрагивает нашу с вами жизнь, относится к нашему времени. Итак, в 22 стихе перед нами требование слова. Я прочитаю еще раз. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Есть в Божьем слове нечто такое, что существенно отличает Библию от любой другой книги. На самом деле, таких отличий немало. Скажу сейчас об одном, о котором мы раньше с вами, по-моему, не говорили. Сегодня есть масса книг, которые можно прочитать в поисках информации, в поисках знания, в поисках интеллектуальной пищи и даже духовного вдохновения. В конце концов, есть немало книг, которые можно читать ради удовольствия, ради развлечения. Но Божие Слово отличается от всех этих книг. Возможно, именно поэтому оно и не популярно. Божие Слово требует внимательности, действия. «Испытайте Господа и познайте, что Он благ». Понимаете, вы можете читать учебник истории, и там не будет ни одного повелительного наклонения, обращенного к вам как читателю. Вы можете читать художественную литературу ровно с тем же результатом. Ну да, из истории и литературы можно извлекать уроки. Но, скорее всего, автор изначально не предполагал, что вы будете извлекать уроки. И более того, эти уроки не обязательны. Можно читать научный текст, и он тоже не будет предъявлять к вам никаких требований. Можно прочитать кулинарную книгу, и там рецепты. Но там не сказано, что вы должны готовить именно так. Это скорее рекомендация. Вы можете готовить и совсем по-другому. Кстати, там не сказано, что вы вообще должны готовить, поэтому вы можете и вовсе не готовить. Но Божие Слово – это настоятельное повеление, это трубный зов, это воззвание к действию. Верующий в Сына имеет жизнь, неверующий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И когда Господь Иисус Христос пришел на землю, Его первым словом было «покайтесь». Потом Он говорил «придите ко Мне». И дальше Он говорил «веруйте». И сегодня Божие Слово также требует веры. Ну да, сегодня есть такое явление, как реклама. И рекламщики зачастую на нас давят. Нам промывают мозги не только средства массовой информации, но и рекламщики тоже. Нам говорят, какой шампунь купить или какой телефон круче всех, и каждый год это почему-то меняется. Но Слово Божие говорит на совершенно другом уровне. Вы умрете в ваших грехах, если не обратитесь к Нему. Бог говорит, ныне день спасения. Ныне день благоприятный. Думаю, главный провал церкви за последнее время заключался вот в чем. В 90-е годы у нас в стране росли христианские церкви. Но в то же время возрастало беззаконие, безнравственность, пьянство, разводы, преступность среди малолетних. И вот получилось как бы два мира. В одном из них церковь, в другом все остальное. И мы забыли, что Божие Слово – это императив, сплошное повелительное наклонение. Мы, христиане 90-х, выучивали библейские стихи наизусть и заставляли наших детей делать то же самое. Но мы забыли, что кожаный переплет должен быть не только на нашей Библии, но и на нашей обуви, на нашем хождении, на нашей жизни. Дело не только в заучивании, дело в действии, в движении. Будьте исполнителями слова, а не слушателями только. Почему? Да потому что вы будете обманывать себя, если вы не воплотите Писание в действие. Однако это повелительное наклонение здесь относится только к Божьим детям. Бог не требует от неверующих людей ничего, кроме одного. Помните, у Христа спросили, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Он ответил, вот дело ваше, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Единственное дело для непокаявшегося пока человека – уверовать во Христа. Бог не требует от неверующего человека ничего, кроме одного – довериться Христу. И все же слушание приведет и к деланию, а не просто к ритуалам, обрядам, к традициям, не просто к монотонному повторению привычных действий. Нет, Бог хочет, чтобы мы были увлеченными, творческими делателями, чтобы мы в радости жили ради Него, чтобы нам это приносило удовольствие. Исполнять Божие Слово с радостью, с восторгом, с удовольствием. Вот это действительно Божие желание для нас. И если нас мотивирует это данное Богом желание, то изучение Библии для нас будет куда более приятным, чем, скажем, яркий футбольный матч или изысканный обед. Скажу больше. Чтение и изучение Библии будет несравненно более приятным. Не оставайтесь только слушателями. Помните, есть разница между студентом и вольнослушателем. На курсах, которые я преподавал, у меня были вольнослушатели. И именно с ними было труднее всего, потому что они ничего не делали. Они и не обязаны были ничего делать. Друзья мои, Не будьте вольнослушателями в христианской жизни. Вот здесь, к сожалению, нам придется прерваться. Мы продолжим наши беседы в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.